Отсутствие родного языка измучило меня до немоты. Я бы родился в Германии и лаял бы по-немецки, и размышлял бы о том, как немцы переменились, как мучает их вина за то, что сожгли меня 6 миллионов раз. Как хотелось бы жить мне в мире с языком, на котором плачу. Я бы пшекал по-польски, выдумывал бы себе поляков, не мечтающих меня уничтожить. Как хотелось бы полюбить тот язык, на котором хохочешь. Я раскатывал бы «Р» по-французски и мурлыкал бы под брасера, и не думал бы о 80 тысячах, отправленных в концлагеря. Я бы стал полиглотом, щебетал бы на всех языках. Что за чудо язык литовский, украинская сладкая мова, и язык усташей забавный, а старинный язык торквемады, а арабский гортанный язык. На каком языке придется мне умереть? Но вот глупое времечко, я родился в империи и матерюсь по-русски, прикидывая, как велик и могуч язык, на котором национальный гений, ликуя, воспел еврейский погром. Я мечтаю, чтобы губы мои успели раскрыться. Шма Исраэль.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня Йом Азикарон, день памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и научный консультант Института еврейского наследия Ама Зикарон, профессор физики Ицхак Фуксон. Я приветствую тебя.
Приветствую.
Знаешь, не в первый раз я в этот день оказываюсь в студии или на эфире. Многожды я разговаривал с потрясающими людьми, ветеранами войн, которые, в общем, всех войн, которые вел Израиль, много раз ставил музыку, соответствующую теме и настроению этого дня. Но сегодня хочу взглянуть на день этот немножко с другого ракурса, может быть, с философского, если уж беседую, с, в конце концов, с консультантом Института еврейского наследия. В чем философское глубинное, неприходящее значение подобного дня для страны и людей в ней живущих? Почему этот праздник, ну, буквально внезапно, без малейшего перерыва, переходит затем в День независимости и в День, в общем, радости, соответственно? Вот так. Поехали.
Итак, Институт Амхазикарон о Йомазикарон. Надо сказать, что на наших семинарах иногда нас представляют как Институт Йомазикарон, потому что как-то, видимо, название не укладывается. Зикарон — это то, чем занимается наш институт, и можно сказать, что это то, что определяет личность. Каждая личность помнит то, что помнит именно эта личность из событий, которые с ней произошло, и обратно память формирует личность. И также то, что мы помним в Йом Азикарон, и те праздники, которые отмечает страна, они формируют в итоге то, как мыслит народ. И Йом Азикарон здесь стоит, пожалуй, я бы сказал, сильно выделяется на фоне остальных праздников или дней памяти, которые мы отмечаем в Израиле. И тут есть много о чем говорить. Сначала бы я бы, наверное, начал с того, что сказал, что наш институт, собственно, делает и почему нам об этом говорить. Наш институт уже многие годы, об этом, кому будет интересно, можно узнать, к примеру, на нашем сайте. Там недавно была статья из Jerusalem Post, которая очень хорошо о нас рассказывается. Но суть дела в том, что наш институт пытается сказать, что память имеет совершенно определяющее значение в том, кем являются евреи. И чрезвычайно необходимо, чтобы каждый помнил, насколько это возможно, историю своей семьи настолько далеко, насколько это возможно, и это изменяет качественно очень многие вещи. Йома Зикарон, по определению, это день памяти, и в нем когда-то было решено, что будет помниться. Началось это сразу после войны за независимость. Первые два года отмечался этот день тогда же, когда и День независимости. Это был, по определению, День воина. Страна Израиль находилась тогда в ситуации выживания, и необходимо было совершенно сменить вообще все парадигмы, которые существовали, отказаться совершенно от образа галутного еврея, который не способен себя защитить. И это было установлено, что это будет День воина, погибшего в войну за независимость. Первые два года это совпадало с Днем Независимости, поэтому семьи падших сказали, что они не способны одновременно скорбеть и праздновать. И этот день был разделен. С 51 года он отмечается за день до Дня Независимости. И, естественно, тут связь была прямая, что это цена, которую нам пришлось заплатить за независимость. То есть все началось именно с войны за независимость. Дальше эта история развивалась так же, как развивался Израиль. В 63-м году Кнессет принял закон о том, чтобы отмечать этот день, и в этот закон уже были включены не только, это был не просто день героев, погибших в войне за независимость, это было уже расширено до халалей Марахот Исраэль, то есть просто падших, но это по-прежнему были воины, солдаты. И в 98-м году произошло следующее изменение, опять же, Израиль изменяется, и вместе с Израилем изменяется, что мы помним в Йом-Азикарон. В 98-м году впервые были включены также жертвы терактов Нивгаи Пеулот Айва. И с тех пор мы на самом деле проводим две церемонии в Йом-Азикарон. Одна — это Министерство обороны. Оно отвечает за падших солдат. Их было за все это время. С 1860 года ведется отсчет. Тогда, это с точки зрения та дата, с точки зрения Министерства обороны, когда начался еврейский ишув, было построено первый еврейский квартал за пределами старого города. Это Мишканот Шааним, то, что построил Мозес сэр Монтефиоре. И это дата, с которой начался отчет, а реальная первая жертва была в 1873 году. Это был всего лишь 23-летний еврей из Венгрии, Хариди, которого застрелили арабы 12 выстрелами. За это отвечает Министерство обороны, за падших солдат. Но также есть жертвы терактов, и за них отвечает Битуах Леуми, потому что Битуах Леуми выплачивает компенсации, и они ведут свой отчет. У них сейчас, 7 октября все очень выросло количество жертв, сейчас 5200 где-то жертв. И они проводят разные церемонии. Министерство обороны в 11 часов утра, Битуах Леуми в час, и они вспоминают разные вещи. То есть мы видим, что уже изначально этот Йом Зикарон, он непрост. История продолжается, и в 2018 году произошел теракт в Питтсбурге, когда было убито 11 евреев в синагоге Древа Жизни, и тогда фонд семьи Рудерман американский обратил внимание, что в Израиле нет никакой возможности каким-то образом поминать жертв этого теракта. И тогда возникла то, что называется дорожная карта Рудерман. И в 23-м году министр диаспоры Шикли выступил с инициативой, сегодня это министр диаспоры и борьбы с антисемитизмом, чтобы также включить в поминание в Йом-Азикарон жертв антисемитских терактов. Имеется в виду современные теракты, то есть это Питтсбург, это Тулуза, это Галле. И на сегодняшний день это вот такая ситуация, то, что мы помним. И наш институт выступает с инициативой помнить намного больше. Мы предлагаем ни много ни мало, чтобы в этот день помнили всех евреев, которые когда-либо во всей эпохе, во всех странах погибли от рук антисемитов.
Угу. Сейчас я хочу вот что сделать. Я уже упоминал в начале программы, упоминал о песнях, которые привычно ставятся в этот день. Но сегодня звучат новые песни из цикла, недавно созданного Йонатаном Витгопом. И мне кажется, что вот помимо нашего разговора, как бы поверх него, они ведут какой-то свой собственный рассказ о Дне памяти. Мне бы хотелось, мы сейчас послушаем следующую композицию, мне бы хотелось, чтобы два слова было сказано о них, и мы продолжим нашу тему. Слушаем.
Мне слез не хватает, не выплакать слезы. Я могла бы заполнить ими Атлантический океан, но сухая пыль умирающего Хамсина засыпает мои глаза, раздирает их, словно тысячи крошечных лилипутов, режут их миллионами бритв. Ужасная пыль наполняет мои глаза и застилает весь трепещущий, нежный, яростный.
В студии научный консультант Института еврейского наследия Ама Зикарон, профессор физики Ицхак Фуксон. Я хочу спросить, просто вот немножечко прервав разговор, который мы тут же сейчас и продолжим, просто несколько слов, как появились эти песни. Я вообще планирую, и Ицхак знает об этом, чтобы мы в какой-то раз прослушали все песни, входящие в этот цикл. Их гораздо больше, чем прозвучит сегодня. Как это вдруг произошло?
Эти песни принадлежат Йонатану Витгопу, который написал в свое время стихи, и у него возникла эта идея, что сейчас возможно сделать композиции, которые смогут передать эти песни так, чтобы эти стихи так, чтобы они были услышаны именно что как песни. Я рад, что это сегодня звучит, потому что Йонатан Витгоп просто, ну, он основатель института Ама Зикарон, и он очень много занимается памятью. Тут, мне кажется, что нужно рассказать. В стихах, если их почитать, они доступны на сайте vidgop.co.il, и также на Facebook-странице, и есть еще там в YouTube. Все, кто заинтересуется, легко смогут найти. Когда читаешь эти стихи, и об этом мы даже с Игорем говорили в свое время, чувствуется совершенно другое измерение памяти. То есть этот человек, написавший эти стихи, помнит иначе, помнит больше, помнит ближе. Для него исторические события не отделены от личности, они как бы переживают совершенно как личные. И память, она как бы, наша память, она и избирательна, и по-разному, разные силы события, то есть мы все по-разному вспоминаем, избирательно, то, сё, это определяет то, как мы себя ведем в итоге. Йонатан помнит события еврейской истории иным образом, то есть это не помнит, как вот тут-то произошло это, тут-то произошло то-то, а помнить несколько иначе. Это ощущенческая память. Я бы хотел в этой связи сказать, что наш институт, пытаясь восстановить ощущенческую память еврейских семей, проводит проект поиска родственников. Мы встречаем людей, которые из разных ветвей семьи, которые не знают друг о друге. И встреча родственников приводит к тому, что они как бы узнают друг друга. То есть у них нет буквальных зацепок. Они никогда друг друга не видели, не слышали. И вот люди видят друг друга, и они узнают друг друга. Вот это вот память другого характера, которую Йонатан, с моей точки зрения, в своих стихах передает. И я сказал, что память избирательна. Мы на самом деле, вот в Йом Азикарон, очень существенно, опять же, что мы помним, что мы вспоминаем в Йом Азикарон, что наш народ должен помнить. И тут как бы это критический вопрос, на самом деле, экзистенциализма, существования личности. Потому что то, что мы помним, в итоге это то, как мы себя будем вести. Например, есть мысль, что не надо помнить плохое, потому что мы плохие тогда получаемся, и нельзя так. Поэтому давайте помнить хорошее. Вот у Йонатана есть об этом целая книга свидетельства, которая была издана в новом литературном обозрении, и она есть также в интернете. О городе, в котором люди помнили только хорошее, и к чему это привело, так тоже нельзя. Так что же нам помнить? То есть нам как бы помнить плохое, ну, тоже как бы нехорошо. Помнить только хорошее приводит к проблемам, которые описаны в этой книге. И Йонатан постоянно этим занимается на уровне, который, ну, как бы предшествует, я бы сказал, памяти, определяет, что именно помнить, и в этой связи то, что мы предлагаем сегодня на «Йом азикарон», оно имеет очень много оснований за собой.
Я хочу, значит, да, продолжить тот разговор, который ты ведешь, спросить так. Среди многочисленных, значит, ваших исследований, я имею в виду «Ам азикарон», ваш институт еврейского наследия, как бы сказать... пересечение с темой Дня памяти, но в самой сути как бы «Ам азикарон», или есть специфические работы, которые посвящены этому дню, например?
Я думаю, что можно сказать, что есть эти работы, но они как бы не опубликованы. Но есть некое осознание, к которому мы пришли, которое состоит в том, что государство Израиль создано евреями всех эпох. Это коллективное создание всего еврейского народа, а не только тех людей, которые непосредственно приехали в Израиль. Самый яркий пример — это, наверное, евреи, которые погибли в катастрофе. Если бы не это ужасное событие, ну, как бы смешно даже говорить ужасное, то есть как бы вот слез не хватает, как в этой песне говорится, резолюция ООН бы, скорее всего, бы не была бы той, которой она была, и вообще даже не факт, что было бы обсуждение в ООН. Это не значит, что Израиля бы не было. Возможно, скорее всего, он бы так и был, но как-то иначе. То, что произошло, находится под прямым влиянием евреев, которые не создавали Израиль. И также евреи, которые в средние века считали, что они предпочитают умереть, а не изменить свою религию, они тоже создавали Израиль, потому что они помогли этой идее еврейства выжить. Помогли сделать так, что другие общины, которые увидели, что делают они не согласились уйти от еврейства, они, да, выжили. Это создание, которое просто продолжается. Евреи все 2000 лет пытались приехать в Израиль, пытались сделать Иерусалим своим. Только сегодня я прочитал, к своему удивлению, что в 614 году, оказывается, евреи договорились с персами отвоевать Иерусалим у византийцев, и 3 года они, в общем-то, управляли более-менее Иерусалимом. Потом персы, с которыми мы сегодня сражаемся, изменили все, что можно было изменить, нарушили договор, и стало все еще хуже. Но это просто говорит о том, что если посмотреть на еврейскую историю, это непрерывное стремление к Израилю. Если бы не было бы этого стремления у каждого поколения, практически у каждого еврея, Израиля бы сегодня не было. И поэтому на основе вот именно этого ощущения, что Израиль — это коллективное создание всех евреев и наших, собственно, предков недалеких, которые, там, не знаю, дедушки, бабушки, прадедушки, которые, да, говорили «Башана Аба Бирушалаем», они действительно что-то делали. И мы считаем, что необходимо их помнить в Йом Азикарон. Кроме этого, есть определенная проблема, которая заключается в том, что так же, как фонд семьи Рудерман обнаружил, что нет возможности помнить, нет механизма памяти Израиля, помнить евреев, которые погибли в синагоге в 2018 году, в Израиле нет механизма для нас помнить, что наши прадеды у многих погибли в погромах. Многие даже об этом и не знают, потому что сначала Советский Союз успешно стирал память. То есть погрому нельзя было вспоминать. В лучшем случае можно было сказать, что кто-то погиб в гражданскую войну. И, соответственно, нет даже у многих осознания того, что тогда 300 тысяч человек были убиты. Наш институт создает сайт памяти жертв погромов, который совершенно параллелен тому, что делается в Израиле на Йом Азикарон. Тут мне нужно сказать, что Битуах Леуми, кроме того, что они проводят церемонию памяти на Кан-11 в течение 24 часов показываются непрерывной строкой имена этих солдат, которые пали в войнах за Израиль, ну и также солдат, естественно, погибших в членов подпольных организаций, все, кто сражались за Израиль, и жертв терактов. Они все строкой непрерывно идут в течение 24 часов, показываются военные, то есть их ранг, имя, и как они погибли, или показываются гражданские жертвы, показано, что это жертвы терактов, имя, фамилия, и как они погибли. Аналогичного механизма для того, чтобы помнить жертв погромов, которые, ну тут как ни крути, русскоязычные израильтяне в этом смысле отличаются, я бы хотел об этом поговорить, да, от израильтян. У нас немножко иначе все с Йом ха-Зикарон, и это неплохо, нехорошо, просто иначе, у этого есть определенные причины. И мы давно считаем, что необходимо, чтобы был в Израиле механизм помнить жертв погромов, которые, собственно, в наших семьях. И тут как бы Йом ха-Зикарон, естественно, это именно тот день, который для этого предназначен. И тут как бы русскоязычные израильтяне не могут не обратить внимания, что если, например, там, скажем, праздник Ханука или там праздник Пурим, вот есть история, нам ее рассказывают, мы ее довольно быстро осваиваем, и этот праздник становится нашим. С Йом ха-Зикарон все не так просто. Для израильтян нельзя сказать, что у них у каждой семьи есть жертвы среди падших солдат. Это не так. Их было там, ну, то есть даже если считать всех и тех, кто в терактах, это всего 30 600 человек, которых мы поминаем на сегодняшний день в Йом ха-Зикарон. Это далеко не члены всех семей, но правда в том, что у них у всех есть знакомые, у которых кто-то погиб. Это как бы, я говорю, у них, как бы отделяясь. Но в данном случае, как бы, я, как бы, это необходимость, потому что история русскоязычных израильтян, она иная. И просто я бы хотел, чтобы наши слушатели просто, как бы, задумались, кого именно из... кто им близок, кого они поминают в Йом ха-Зикарон. И тут как бы огромный разрыв между русскоязычными израильтянами и израильтянами-цабарами. И мы считаем, что тут как бы есть работа, которая конкретно должна быть сделана, чтобы нас сблизить. Эта работа имеет очень много слоев. Для начала, те, кто погибли в войнах Израиля, очень многие из них — это члены наших же семей русскоязычных израильтян. То, что обычно не осознается. Практически у всех в семьях братья, сестры, прадедов кто-то уехал в Израиль. И они создавали Израиль. Израиль был создан в основном теми, кто приехал из бывшей Российской империи. От этого никуда не деться. И мы не осознаем, что эти люди, которых поминают в Йом ха-Зикарон, это, собственно, члены наших семей, и часто они совсем для нас не являются далекими родственниками. Мы просто об этом не знаем. Это могут быть вполне двоюродные братья или сестры наших дедов, и это как бы сплошь и рядом. Почему мы этого не осознаем? Для начала есть уровень как бы такой просто, который очевиден. В Израиле проводилась политика ивритизации фамилий. То есть, например, если бы нам бы сказали, что в Йом ха-Зикарон погиб человек по фамилии Школьник, то многие бы узнали бы эту фамилию, это на привычную нам фамилию. А если погиб Эшколь, то как бы, ну, не совсем очевидно. Ну, как бы вот это пример ивритизации фамилий. Или там и Зерницкие стали Шамиром и прочее. То есть примеров очень много. Это была политика, которая была необходима для выживания государства. То есть, если Бен-Гурион осознанно помнил только героев, а не жертв, потому что это было нужно тогда. В 40-е годы была ивритизация практически, в 44-м году, если не ошибаюсь, она была практически навязана. В 50-х годах был принят закон, согласно которому не слишком низкие ранги в армии, а также дипломаты и прочие официальные работники высокопоставленные, были обязаны сменить фамилию. Это было не то, что они решали, вот я ивритизирую. Нет, они были обязаны это сделать. Таким образом, это привело к тому, что мы, в общем, не имеем этой непосредственной связи узнавания просто собственных фамилий в списках жертв. Следующий уровень — это, разумеется, то, что была стерта память о наших родственниках, которые уехали в Израиль. Или уехали, например, в Америку, а потом приехали сюда. Таких очень много. Больше того, я даже скажу больше, это обычный случай. обычно у каждого русскоязычного израильтянина есть родственники, которых он не знает, либо среди израильтян цабаров, либо среди американских евреев, либо среди латиноамериканских евреев. И наш проект «Поиск родственников», в частности, в котором можно обратиться, есть Facebook-группа «Поиск родственников Атам и Зикарон», мы приглашаем всех просто обратиться, может быть, мы сможем помочь. И, среди прочего, мы находим людям, их родственников среди, как бы, израильтян. И, как бы, и это совсем не теория. Я лично через это прошел, очень многие знакомые через это прошли. Просто воссоединились в Израиле семьи, которые, например, до революции кто-то уехал, например, в Америку, потом приехал в Израиль. Мы о них не знаем из-за железного занавеса, запрета на переписку и тысячи остальных причин, по которым память стирается. Эту память мы восстанавливаем в нашем институте, и эта память, безусловно, нас сблизит. Русскоязычные израильтяне увидят среди этих списков, неожиданно откроют членов своих семей. В свою очередь, израильтяне могут увидеть, что в погромах погибли не просто там прадеды этих русскоязычных евреев, а, собственно, их собственные близкие довольно родственники. То есть мы как бы пытаемся соединить общины, которые имеют совершенно общие корни. Нельзя забывать, это просто, ну как сказать, это упущение. 150 лет назад 60% мирового еврейства жили в бывшей Российской империи. Это означает, что у нас общие корни практически с евреями всего мира. И мы их пытаемся восстановить. В связи с этим, как бы, с нашей точки зрения, стало необходимым, чтобы в Йом ха-Зикарон вспоминались люди, которые погибли в погромах. Теперь договорю про Битуах Леуми. У них есть сайт, называется «Лаад», «Навеки». И на этом сайте про каждую из жертв, гражданских жертв терактов, есть обычно фотография, какие-то особенности биографии, про кого-то очень подробно, кстати, про кого-то меньше, как эти люди погибли, и все, что там, где они жили, где родились. Мы делаем совершенно то же самое для погромов. Это одно начинание, это попытка помнить погибших и не отделять тех, кто погиб в Израиле, и тех, кто погиб за то, что они были евреями. Потому что это одна суть, это одно стремление к созданию этого государства, которое, в конце концов, реализуется множеством волн. Та волна, которая Галя Лия, которая приехала, создавала первая Лия, вторая Лия и так далее, это еще одна из множества волн, которые вообще на самом деле продолжаются 2000 лет. Они просто как бы постоянно затухали, и невозможно было досоздать государство. Вот нам, я не знаю, чудо произошло действительно, и мы досоздали его. И дальше наша мысль развивалась. Да, надо помнить жертв погромов Йом ха-Зикарон. И у нас есть, у государства Израиля есть коллективная ответственность по отношению ко всем евреям, которые за это государство погибли. И мы считаем, что это евреи всех эпох. И это сильное, на самом деле, изменение в способе мысли о том, что такое Израиль, на наш взгляд.
Давай сейчас поступим таким образом, послушаем еще одну композицию, и потом у меня есть к тебе вопросы, и мы продолжим. Слушаем еще одну песню Александра Витгопа.
Сон одиноких людей скитается по планете, шарахается по земле, рожденные в Польше, умершие в Палестине, вышедшие из Египта и потерявшие путь. Кафка, мечтающий стать официантом в маленьком ресторанчике Тель-Авива, Урицри Гринберг, бредущий в Иерусалим. Разве есть кто-нибудь, кто одинок более чем Моше? Если есть кто-нибудь, это Бог. Воронье России, прибредший на родину,
5573 год свой встречаю, рыдая, слезы мои посинаю, 40 лет мне уже негде бродить. Отдали, где я был, когда отдавали. Где ты был, когда мы отдали?
В студии Ицхак Фуксон. Мы продолжаем разговор. Знаешь, просто отступление на секунду. Удивительно насыщена каждая секунда песни. Вот просто они короткие, и я даже не обращал внимания, пока не переслушал все, не обращал внимания, что буквально за минуту, там есть и меньше продолжительность, они невероятная плотность слова и чувства на каждую секунду. Это удивительно. Я думаю, мы сделаем отдельную программу, как я уже говорил, порассуждаем об этом. У меня сейчас такой вопрос. Вы, институт Амазикарон, делает огромное дело, очень важное дело. Насколько вы существуете как-то автономно, насколько вы вписываетесь в общий ряд израильских организаций, так сказать, какова коммуникация между Амазикарон и вот теми организациями, которые, если можно это бюрократическое слово, ответственны, да, за, так сказать, память о погибших, за Йом ха-Зикарон, за вообще за память о евреях. Вы вписываетесь как-то в этот ряд? Вы сосуществуете, вы протягиваете руку, так сказать, другим организациям? Или это, в общем, то, что вы делаете, это огромное подвижничество, но оно отдельное?
Ну, давай степ-бай-степ. Да. Про стихи. Да, это ты уловил, с моей точки зрения, просто совершенно точно. Для Витгопа очень характерно, ну, как бы такая очень сильная интенсивность, вот, плотность слова. Это и в его прозе, и в его стихах. Теперь про то, как мы вписываемся в Израиль. Ну, как бы сказать, просто коротко плохо вписываемся, и я не уверен, что мы тут сейчас, может быть, вот сейчас мы как раз надеемся, что это сможем изменить. Вот мы пытаемся с тем же Шикли что-то вместе создать. Мы можем только надеяться, и здесь есть как бы очень определенная причина, почему это происходит. Израиль строился совершенно справедливо, хорошо, не знаю, как бы смешно одобрять, но как бы я с этим согласен, он строился на отделение от Галута, а мы занимаемся, по сути, вот Галутом, поэтому как бы мы не вписываемся. И тем не менее, мы считаем, мы надеемся, мы думаем, что Израиль движется в направлении соединения с тем, что произошло за 2000 лет. И это хорошее направление. Мы как бы... Израиль развился. Сейчас, слава богу, надеюсь, что это правда, но у нас нету прямой угрозы мгновенной. Ну, естественно, можно это обсуждать, но это не сегодня. И мы можем как бы что-то изменять в нашем прошлом, уже израильском. Как известно, тот же Бен-Гурион, как бы, я еще раз скажу, что это как бы, я этого человека как бы, ну, преклоняюсь перед ним, если можно так сказать, он спас государство, приехали евреи из 80 государств на кораблях, не общего языка, разные представления, что значит быть евреем, он их соединил в армию, и они смогли сделать то, что они сделали, Израиль выжил. Дальше государство развивается. И то, что происходило тогда, что вот тот же Бен-Гурион, он относился с... Ну, как бы я не могу сказать, что с необходимым, но известно, что он относился с презрением к жертвам катастрофы. Они не могли быть тогда помянуты. Ему надо было отделиться от этого. Это была необходимость того момента. Это не то, что он как бы был плохой. Как сейчас многие, кстати говоря, думают, когда смотрят на то, что происходило тогда, каким было отношение к жертвам катастрофы. Нужно понимать это в контексте. Тогда нужно было спасать государство, это правда. Сейчас можно это изменить. То есть даже день катастрофы, он был введен как Йомашуа Вагвура. Необходимо было сказать, что это не просто жертва, это также героизм. И необходимо было поставить саму дату близко к дате восстания в Варшавском гетто. То есть тогда было даже тяжело вот при всем том, что при объеме, который осознать невозможно, того, что произошло, все равно надо было соединить это с героизмом. Даже тех, кто погибли в катастрофе. И сейчас есть возможность своего рода, я бы сказал, что исправление тикуна, можно вместить тех жертв. Сейчас что-то изменилось. И если это произойдет, если Израиль откроется жизни в Галуте как непосредственной части Израиля, а мы, наоборот, соединимся с Израилем как непосредственной части нашей жизни, и тут опять же наш институт проводил в свое время проект, который, кстати, да, был поддержан государственными структурами. Это был проект семейных историй первопроходцев Израиля. Вот это, пожалуй, практически единственный такой вот прямой пример. Разумеется, там Министерство интеграции где-то помогает. Но, в принципе, как бы то, чем мы занимаемся, наш фокус на преемственность, на неотделимость нашей истории современной от того, что происходило веками. А в Израиле была политика отделиться. Сейчас она не является необходимой, и мы действительно хотели бы надеяться, что, возможно, что мы станем структурой, которая будет в Израиле близка тому, что здесь происходит, на уже официальном уровне.
Для этого вы должны предпринять некоторые усилия или вам должны протянуть руку, я не знаю, Яд Вашем или там тоже Министерство интеграции. Как ты планируешь, как вы планируете в институте, скажем, такой возможность такого контакта? Кто должен инициировать?
Ну, мы постоянно это делаем. То есть мы как бы, ну, мы постоянно говорим о необходимости помнить. Мы никогда не отделяем евреев, которые жили в Израиле, от евреев, которые не жили в Израиле.
Но то привлекаете ли вы, допустим, вот тех же чиновников, например, Министерства интеграции, да, к своим работам? То есть приглашаете ли, показываете ли, говорите о том, что вы заняты очень важной, на мой взгляд, я совершенно согласен, задачей как бы слияния двух, может быть, половин единого древа? Вот, и как-то вы информируете их о том, о ваших работах, которые выходят, печатаются? Или же это происходит автономно, опять-таки? Вышла книга, выходят статьи, но они остаются просто внутри, как бы, Ама Зикарон.
Я бы сказал так, что тут имеет буквально... Ну, просто происходит очень странная ситуация. То есть институт Ама Зикарон, то, что направление, которое мы делаем, где мы исследуем буквально непрерывность еврейского народа, то, что называется Jewish continuity, амиют, можно сказать, в Израиле говорят сейчас так, мы это исследуем методами науки. И публикуем статьи, и это поддержало, действительно поддержали 55 нобелевских лауреатов. Каждый из них сказал что-то про, этот, про то, что мы делаем. То есть они как бы вникли в то, что мы делаем, и сказали, это надо делать. Это как бы открывает глаза не только евреям, но и человечеству на то, что происходит в течение веков с народом, с семьями, как передаются вещи. То, что мы обнаружили, что каждого современного еврея должно волновать, что происходило с его предками сотни лет назад. Это не принятый образ мысли. Ничего с этим не сделать. Мы постепенно это изменяем. Мы показываем, что, а вот посмотрите, а вот ваш пра-пра-пра, а на самом деле вы на него очень похожи, потому что вы делаете практически то же самое. А вот в ваших семьях были такие-то профессии, а у вас семья имеет те же самые профессии. Вот то, что вы называете семьей, вот непосредственное окружение, и то, что мы называем семьей, то, что растянулось на века, если не тысячелетия, это одно и то же. Есть непрерывность. И как бы возникает действительно несколько парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас на институционном уровне, скажем, в Соединенных Штатах, постоянно говорится еврейская непрерывность, еврейская непрерывность. И как бы вот говорится все время про традицию. А мы как бы говорим про несколько другой уровень. Конечно, традиция непрерывна. Конечно, она далеко не всем сегодня соответствует. Мы говорим то, что всем соответствует. Непрерывность еврейских семей. Это действительно продолжение. Мы действительно продолжаем то, что началось тысячи лет назад. И это необходимо для того, чтобы быть евреем. Если мы не чувствуем, у нас нет этого чувства непрерывности, продолжения истории того, что началось в Торе, то у нас как бы проблема, почему Израиль, почему мы здесь. И очень много разных таких сложностей возникает. Мы пытаемся все это как бы решить, и мы не просто пытаемся, как мне кажется, мы во многом решили эту проблему. Но решение неожиданное. Оно говорит о том, что нужно сделать какие-то усилия, нужно восстановить историю семьи, нужно попытаться как бы ее осознать вообще, что происходит. Просто говоря, нужно выйти за привычные рамки, и это всегда очень сложно. Мы пытаемся сблизить эти рамки. Мы пытаемся сделать так, чтобы привычные определения того, что такое еврейство, что такое то, что называется на иврите «амиют иудит», на английском «Jewish peoplehood», а на русском «отсутствует», к сожалению. Это ощущенческая категория, которая соединяет евреев в один народ, независимо от того, что они об этом думают, независимо от того, религиозны они или нет, где, какая у них культура, язык. Есть некий между нами условно или безусловно договор, и это и есть Jewish peoplehood. Мы его конкретизируем, и это очень нужно, потому что, ну хорошо, есть вот такое вот что-то, кто-то ощущает больше, кто-то меньше, ну и что с этим делать? Мы предлагаем просто каждому попытаться услышать, что говорит его род со времен до революции, а не того, что было стерто. Тут я обязан еще раз сказать. Советский Союз не просто стирал традицию еврейскую, не просто запрещал помнить, что мы были евреями. Советский Союз стирал ощущенческую память, вот ту, которую мы пытаемся воскресить в проекте поиска родственников. И это намного серьезнее, потому что ощущение определяет то, что человек будет делать.
А можно вообще сказать, наверное, подытоживая эту часть разговора, что, ну, вы в пути, в общем, вы в бедерах, то есть вас замечают, вы знаете, что делать. Но я думаю, что еще, может быть, окончательно не сформировано вот это единство между государственными структурами, вами. Ну, оно в стадии, будем говорить, такого развития. Будем надеяться на это, несмотря на все сложности. Давайте еще одну композицию послушаем. Йонатан Витгоп.
Живу себе тихо, как мышь на пороге событий грядущих, поступков отчаянных, и в марше бравурном солдатские ноги меня не заметили, стерли случайно. Я сам был солдатом неведомых армий, по тундре плешивой все топал за водкой. Полярную мышь, как воитель бездарный, от счастья топтал сапогом самоволки. Но вот и солдаты тех армий нелепых уже полегли монументами павшим. Лишь мышь недомерок со взором свирепым мышиной ордой заправляет на марше. Мы все конвоиры у белого света, заложники истин, пустые страницы. Мышиную бойню приветствуют смехом лишь Господа Бога слепые глазницы.
Исхак Фуксон в студии. У нас остается уже не очень много времени. Давай коснемся темы 7 октября.
7 октября это, среди прочего, это событие, которое, к сожалению, уничтожила разделение на Галут, как то место, где евреи беспомощны, и с ними делаются погромы, и Израиль как государство, в котором этого произойти не может. Осознать это до сих пор мы, наверное, еще не смогли. Наш институт пытается что-то сделать. Мы выпускаем книгу, скоро она будет издана, в которой мы собрали истории героизма обычных израильтян. На русском этого нету. И, что может быть не менее, а более даже существенно, личные переживания евреев всего мира, разумеется, также и Израиля, когда они просто слышали, когда эти все события, происходили, и на нас обрушивалось громадный пласт исторической памяти о погромах. Я не сказал, каждый может зайти на наш сайт pogrom.amazikaron.org и проверить, там сейчас больше 8 тысяч жертв. Эти имена мы планируем показывать на нашем YouTube-канале в течение Йом ха-Зикарон, делая... и просто посмотреть, что было с вашими семьями, ввести фамилию и увидеть. Мы развиваем этот проект. И погромы пришли в Израиль. Это как бы... Наша история соединилась трагическим образом, но факт заключается в том, что разница между слегка или не слегка стерлась. Это стало все одной единой историей евреев, которая запущена была больше 3000 лет назад, и мы надеемся, что она куда-то движется, но мы уже не можем отделиться от Галута, потому что с нами происходит то, что происходило тогда.
Да, это как бы в какой-то степени закольцовывает вот этот момент. Еще короткий вопрос, потому что, опять же, говорю, время наше подходит к завершению. Разумеется, что в других странах тоже есть дни национальной скорби и траура. Здесь очень многое зависит от истории того или иного государства. Видишь ли ты, ощущаешь ли ты уникальность израильского дня траура?
Да, и наше предложение... усиливает это. То есть, если израильский день траура уникален в том, что траур сменяется празднованием, этого нет нигде. То есть, это, грубо говоря, цена — это то, что мы получили независимость, и наше предложение усиливает это, что цена — это цена жизни всех евреев, которые когда-либо пострадали, и независимость — это... Они все заслужили эту независимость. Мы ее просто реализуем физически, но они все ее заслужили. В других странах такого нет. У нас страна останавливается полностью. Это присутствует в некоторых странах, к примеру, в Голландии. Страна, да, останавливается на 2 минуты, и это, ну, как бы в Европе это очень трогательно. Есть какие-то аспекты, скажем, в Австралии, где они помнят конкретное событие, Галлиполи, 1915 год, когда... для государства, которому было там 5 миллионов в Австралии, там миллион в Новой Зеландии, произошли потери, которые как бы просто, ну, чрезвычайны. Там 250 тысяч пострадавших, из них там больше 40 тысяч убитых. Черчилль, кстати, тогда, как, вот он тогда ошибся, и это ему долго поминали. Есть разные элементы. Но буквально такого нету. Нету в Йом ха-Зикарон, все-таки я думаю, что мы как бы испытываем это чувство, что это касается всех нас. В данном случае я говорю, то есть я перед этим несколько отделил русскоязычных израильтян, все равно мы понимаем, что это, особенно сегодня, когда русские израильтяне все больше и больше и жертв среди нас, это становится как бы... Это общий день, который касается очень лично всех. И страна, да, останавливается, и да, начинает праздновать. И тут есть определенное как бы вот ощущение, которого, как мне кажется, все-таки нет. Хотя как бы многие элементы, да, присутствуют и за рубежом.
То есть можно сказать, что сейчас вы находитесь в... Ну, в общем, я считаю, что продвинулись уже дальше середины, как бы, вот этого, если условно назвать это путем, дальше середины этого пути, по слиянию вот двух ветвей, которые, в общем, должны были в какой-то момент соединиться. И я думаю, что ваши работы очень помогают на этом пути. Ты говоришь, что в «Йома Зикарон» транслируется, значит, на вашем YouTube-канале, значит, транслируются имена, да, и это, наверное, тоже очень правильно. Вообще, я желаю удачи институту «Йома Зикарон», который, ну, на мой взгляд, я так думаю, очень много делает для того, чтобы история еврейства стала историей еврейства, если можно, не боясь тавтологии, сказать, для всех евреев. И, в общем, это, знаешь, напоминает мне историю про Нильса Бора, когда, значит, кто-то обнаружил, что на его двери висит подкова. Его спросили, значит, вы что же верите, что это приносит счастье? Он сказал, что, ну, если оно приносит счастье, так ведь и тем, кто не верит. Вот я думаю, что в этом плане, даже если еврей абсолютно ассимилирован, даже если он не знает, так сказать, о ваших, о тех усилиях, которые предпринимаете вы, он все равно под эти усилия подпадает, потому что он все равно оказывается в списках. И перефразируя знаменитое название знаменитой повести «В списках не значился», это же роман был Бориса Васильева, скажем, что как раз ваша задача, которую вы выполняете, мне кажется, очень успешно, чтобы в списках значились все.
Да. Мы хотим создать и работаем, чтобы была база данных, в которой были бы занесены все евреи настолько, насколько это возможно, в которой хоть какая-то информация сохранилась. Мы считаем, что это действительно нужно.
Ну что, ваши усилия перерастают какие-то региональные усилия, вы пытаетесь, так сказать, объединить и в историческом плане, и в географическом плане еврейство как можно более тесно. Наверное, это очень благородные и правильные усилия. И еще уместнее говорить об этом в День памяти.
Да, про подкову я бы сказал, что еврейство — это в первую очередь, наверное, все-таки, я бы сказал, тут я представляю не институт, а себя, это мироощущение. И мироощущение — это та категория, которая соединяет и религиозных, и нерелигиозных евреев.
Здесь время нашей сегодняшней беседы подходит к завершению. Большое спасибо научному консультанту Института еврейского наследия Йома Зикарон, профессору физики Ицхаку Фуксону. До новой встречи. Я думаю, что у вас достаточно много новых работ, о которых можно было бы говорить, встречаясь, например, в этой студии. Я хочу еще раз сказать, что мы непременно сделаем, подготовим, во всяком случае, с моей стороны, я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы подготовили программу по песням Александра Йонатана Витгопа, потому что, ну, меня они очень здорово удивили. Я помню, как ты мне сказал, послушай эту песню. Вот как бы из первой песни это меня зацепило. Хотя там интересный разговор намечается, но я поставлю многоточие. Ну вот, Ицхак, счастливо, всего самого доброго. В студии были также звукооператор Михаэль Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас мы послушаем еще одну композицию Йонатана Витгопа. Как можно более спокойного дня нам всем. Мира и памяти. Пока.
Покидая страну шуб, детских бурых рукавиц, государственности губ, небылиц передовиц, покидая край полей, рупоров, богатырей, край мечты концлагерей, черных грустных сухарей, край помазанных царей, не людей. Не топырей, край оглохших звонарей, обезумевших вождей, крика мертвых площадей. Покидая, покидая. Oh.
Рай на великах катания, целование, обмирание, сумасшедшего вранья, грез, надежд.